новое пространство, та же миссия. Я рад быть с вами этим утром, в этом пространстве. Здесь еще много предстоит сделать. Уложить ковер, установить электрические розетки, украсить, закончить строительство сцены, поставить новые стулья и так далее. Это пространство определенно еще не завершено, но уже пригодно для использования. Молодежь проводила здесь свою конференцию вчера, и, как я им сказал, было символично, что первым мероприятием в этом пространстве стала конференция молодых людей, ведь они составляют значительную часть церкви. И это была потрясающая конференция. Было замечательно видеть это пространство заполненным поклонением, молитвой и общением.
Как я поделился с ними вчера, стих, который пришел мне на ум, был Псалом 37:4. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Как церковь мы долго молились о новом пространстве. Пространстве, которое мы могли бы использовать не только по воскресеньям, но и в течение недели. Вот конкретные пункты нашей молитвы. Пространство рядом с общественным транспортом, галочка. Рядом с университетами, галочка. Доступ в любое время в течение недели для проведения дополнительных церковных мероприятий, галочка. Достаточно большое для наших воскресных утренних собраний. В основном галочка, пока не уверен. По приемлемой цене, большая галочка. Вы знаете, мы уже спрашивали об этом помещении пару лет назад, но тогда цена была слишком высокой. А в начале этого года торговый центр предложил нам занять помещение на минус первом этаже. Казалось, что это отличная возможность, но все не сложилось. И какое-то время я был этим разочарован. Я молился: «Господи, что происходит со всем этим?»
Но потом торговый центр почувствовал себя неловко из-за ситуации с минус первым этажом и сообщил нам об этом помещении. Я сказал: «Спасибо, но мы просто не можем себе это позволить». Тогда они ответили: «Нет, в этот раз все по-другому. Назовите свою цену». Обычно, когда кто-то говорит мне: «Назови свою цену», я всегда называю слишком большую сумму. Я не самый лучший переговорщик. Я всегда предпочел бы заплатить немного больше и избежать конфликта. Итак, когда они сказали: «Назовите свою цену», я начал с суммы, которая, как мне казалось, была разумной. Но потом я подумал, что сейчас не время быть разумным. Сейчас время для веры. Слова Иисуса все время звучали у меня в ушах: «Вы не имеете, потому что не просите». Поэтому мы пришли с очень низкой суммой. И не только пришли с очень низкой суммой, но и попросили еще кое-что. Мы сказали: «Хорошо, вот наша сумма. И можем ли мы оставить офис церкви как часть сделки?» Опять же: «Вы не имеете, потому что не просите». И торговый центр ответил: «Да». Затем вы пришли и помогли снести стены, которые здесь были. В прошлые выходные вы пришли и покрасили. И вот мы здесь сегодня. Честно говоря, я не думал, что мы так быстро сможем собраться здесь на воскресное служение. Но Бог благ. И прежде чем мы откроем Божье Слово, я просто хочу выделить время для молитвы. Время, чтобы поблагодарить Бога за все, что Он сделал. Иисус сказал, что прежде всего Его дом должен называться домом молитвы. Поэтому я хочу уделить время молитве.
Вы можете молиться про себя или вслух. Но давайте войдем в Его врата с благодарением. Через несколько минут я завершу нашу молитву. Молитва. Если у вас есть Библия, пожалуйста, откройте вместе со мной 8 главу Неемии. На прошлой неделе мы рассматривали 2 главу Неемии, когда Неемия осматривал городские стены Иерусалима. Я думал, что у нас будет еще пара воскресений, чтобы пройтись по остальной части книги Неемии. Но вот мы здесь. На этом этапе истории, несмотря на сопротивление со всех сторон, спустя 52 дня, стена была закончена. Проект был завершен. Это был момент триумфа для Неемии и Израиля. Момент, чтобы остановиться и увидеть плод своих трудов. Момент, чтобы остановиться и удивиться тому,
что Бог совершил. Итак, стены были восстановлены. Но каково было состояние их сердец?
Помните, причиной, по которой Израиль был отправлен в изгнание в Вавилон, было их постоянное непослушание Богу. Бог предупреждал их, что если они не будут следовать за ним, то будут последствия, но Израиль не послушался и поэтому был отправлен в изгнание в Вавилон. Поэтому вопрос в том, в каком состоянии их сердца в этот момент. Хотя проект завершен, изменились ли их сердца? 8.1. И собрался весь народ, как один человек, на площадь перед водяными воротами. И сказали писцу Ездре принести книгу закона Моисея, которую Господь заповедал Израилю. Люди собрались вместе, они встретились у водяных ворот, что очень символично, потому что мы увидим, что люди отчаянно жаждут. Жаждут не питьевой воды, а живой воды, которую дает только Бог.
В первом стихе мы начинаем замечать что-то в сердцах людей. Люди попросили Ездру принести книгу закона Моисея на их собрание. Ездра был священником, и предыдущая книга в Библии рассказывает о нем. Книга закона Моисея — это первые 5 книг Библии. Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. Итак, все люди собрались вместе, чтобы услышать Слово Божье. 2.3. И принес священник Ездра закон перед собранием, мужчинами и женщинами, и всеми, кто мог понимать услышанное, в первый день 7-го месяца. 3. И читал из него, находясь лицом к площади перед водяными воротами, от утра до полудня, перед мужчинами, женщинами и всеми, кто мог понимать. И уши всего народа были внимательны к книге закона.
Ездра начинает читать из Библии, но он читает не только несколько стихов. Он читает не только несколько глав. Он читает часами, с утра до середины дня. И мы замечаем, что людям не скучно, они не засыпают, они слушают. Говорится, что их уши были внимательны, они больше не игнорируют Бога, они слушают, они хотят слышать Бога. Уже дважды в этих стихах встречаются слова «слышать» и «понимать». 4.8. Ездра, книжник, стоял на деревянном помосте, который приготовили для этого, и возле него стояли. По правую руку – Матифия, Шема, Анаия, Урия, Хилкия и Маасея, а по левую руку – Федаия, Мисаил, Малкия, Хашум, Хашбаддана, Захария и Мишулам. 5. И открыл Ездра книгу на глазах у всего народа, ибо он был выше всего народа, и когда он открыл ее, весь народ встал. 6. И благословил Ездра Господа, Бога Великого, и весь народ отвечал: «Аминь, аминь», поднимая руки свои, и они преклонили головы, и поклонились Господу лицом до земли. 7. И Иисус, Бани, Шеревия, Ямин, Акуф, Шефифай, Хадия, Маасея, Клита, Азария, Иозават, Ханан, Филая, Левиты, объясняли народу закон, а народ стоял на своих местах. 8. И читали из книги из закона Божия внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное.
Ездра открывает Слово Божье и начинает говорить к народу. Он благословил Господа, великого Бога, и весь народ сказал: «Аминь, аминь». И мы читаем здесь, что были затронуты не только их сердца, они были побуждены поднять свои руки. Они склонили головы лицом до земли и поклонялись Господу. Они выражали свое поклонение через движение своего тела. Слышание Слова Божьего явно глубоко тронуло их. Да, стены были восстановлены, но что насчет их сердец? Вот здесь мы находим ответ. Какая прекрасная картина народа Божьего, возвращающегося к Нему в поклонении. После всего того, через что они прошли. После того, как они отвернулись от Бога и служили другим идолам. После того, как были рабами в Вавилоне. После того, как видели, как многие их братья и сестры были убиты.
после того, как видели разрушение своего города. После всего этого, они теперь возвращаются к Господу. Первые 7 глав книги Неемии рассказывают о восстановлении городских стен, но остальные главы этой книги посвящены восстановлению народа Божьего, восстановлению их сердец. Теперь они хотят слышать Бога.
В 7-8 стихах мы видим, как лидеры их сообщества помогают им понять, что говорит Слово Божье. Надеюсь, именно этим я сейчас и занимаюсь. Читаю Слово Божье и помогаю вам понять, что оно значит. Объясняя смысл, как говорится в 8 стихе. Чтобы вы могли понять. Но это также может происходить и во время изучения Библии, или когда вы просто объясняете другу, что означает тот или иной стих.
Божье Слово должно читаться, но Божье Слово также должно преподаваться, чтобы объяснить смысл. И когда люди понимают Божье Слово, это приводит к преобразованию и росту, как мы видим в 9 стихе.
9 стих. И Неемия, который был правителем, и Ездра, священник и книжник и левиты, обучавшие народ, сказали всему народу: «Этот день свят Господу, вашему Богу. Не печальтесь и не плачьте». Ведь весь народ плакал, слушая слова закона. Народ был явно тронут, услышав Слово Божье. Евреям 4:12 говорится: «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». И мы видим это здесь. Их сердца были пронзены, и они были побуждены к слезам. Можно представить себе этих людей, которые, услышав Слово Божье и поняв его, начинают соединять части мозаики. Они начинают складывать картину воедино. Они начинают осознавать, кто есть Бог и каковы его добрые планы для них. Его пути благие. Его пути предназначены для того, чтобы они расцветали и преуспевали. Но они также осознают, что отвергли его пути. Они понимают, что отвергли его слово, и это привело их к слезам. Это нечто подобное тому, что я испытал при спасении. Когда я ясно услышал Евангелие, когда я услышал, что Иисус, Бог во плоти, пришел на землю, чтобы умереть на кресте за мои грехи, что Он был погребен и воскрес на третий день, и что, покаявшись в своих грехах и уверовав в Иисуса как Господа, я могу быть прощен и спасен, когда я, наконец, понял это, когда Бог открыл мне глаза, я был потрясен. Когда истина Евангелия стала для меня ясной, у меня появилось глубокое чувство того, что я согрешил против святого и совершенного Бога. Он был так добр, а я был так плох. Я поступал по-своему. И в тот момент, когда я понял свою греховность, мне казалось, что я падаю. Но в тот же самый момент я понял, что Иисус пришел спасти меня. И Он протянул ко мне руку. Поднял меня и поставил на путь праведности.
Слово Божье привело меня к покаянию, что помогло мне увидеть, что Иисус спас меня от моего греха. Он вывел меня из тьмы, и Бог продолжает делать это и сегодня. Сегодня, если услышишь Его голос, не ожесточай свое сердце. Сегодня – день спасения. Покайся и уверуй в Иисуса Христа. Итак, народ Израиля был тронут, услышав Слово Божье, но Неемия говорит им, что еще не время для слез. Потом он сказал им: «Пойдите, ешьте тучное и пейте сладкое, и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что этот день свят Господу нашему. И не печальтесь, ибо радость Господа – подкрепление ваше». Левиты успокаивали весь народ, говоря: «Умолкните, ибо этот день свят, не печальтесь». И весь народ пошел есть и пить, и раздавать части. и радоваться великой радостью, потому что они поняли слова, которые были объявлены им.
Причина, по которой людям было сказано не горевать, заключалась в том, что этот день был свят. Это был первый день седьмого месяца, а значит, день праздника труб. Обычно это был день радости, но, конечно, народ Израиля плакал, потому что каялся. Итак, когда народ Израиля начинает снова следовать Божьему Слову, Неемия наставляет их праздновать праздник труб. Поэтому они идут по домам, чтобы есть, пить и радоваться. Но какова была причина их радости? Естественно, можно подумать, что они радовались потому, что стены были восстановлены. Они вернулись в свой город и снова поселились в своих домах. Но в 12 стихе говорится, что причиной их радости было то, что они поняли слова Божьи.
Видите ли, стены не были главным. Главное заключалось в том, чтобы быть с Богом. Стены помогали собирать и объединять народ Израиля. И это было великим достижением. Но стены никогда не были главным. Стены всегда были на втором плане. Главное было в том, чтобы народ Израиля вернулся к Богу в поклонении и покаянии. Бог был конечной целью, а не стены. Стены были важны. Они помогали им обрести новую идентичность как городу, который восстанавливается. Это помогло объединить Израиль. Но главы с первой по седьмую никогда не были главной целью. Главной целью всегда была восьмая глава, чтобы Израиль вернулся к Господу, своему Богу. В Иерусалиме снова была радость. Радость Господа была их подкреплением. Это было причиной для радости. Это было причиной для празднования и веселья.
Иметь это пространство здесь, на первом уровне, замечательно. Это приятно. Я радуюсь. Но сегодня в мире есть много церквей, у которых красивые здания, хорошие помещения, красивые сцены, хорошее освещение, хорошая музыка, хорошие программы. У них много хороших вещей, но у них ожесточенные сердца. Иметь помещение важно, но мы всегда должны помнить, что главное для Бога – это ваше сердце, это ваши отношения с Ним. Пару месяцев назад мы с женой отметили нашу 18-ю годовщину свадьбы. 18 лет назад у нас была свадьба, и мы отпраздновали этот день с семьей и друзьями. Это был удивительный день. Это был день, который я никогда не забуду. Это был шанс навсегда скрепить наши обязательства и любовь перед Богом, семьей и друзьями. И, конечно, когда вы женитесь, вы получаете свидетельство о браке. Это официальный документ от государства, который подтверждает, что мы были официально женаты.
А теперь представьте, что вы были на моей свадьбе почти 18 лет назад.
Просто чтобы вы знали, я тогда был немного стройнее, так что, пожалуйста, добавьте это к своему воображению. И представьте, что вы подошли ко мне и Мелиссе и сказали: «Поздравляю, я так рад за вас». Но затем я отвечаю: «Спасибо. Не могу поверить, что у меня наконец-то есть свидетельство о браке. Я всегда хотел получить свидетельство о браке. Посмотрите на мое свидетельство о браке. Разве это не потрясающе?» Естественно, вы немного смутились и говорите: «Да, свидетельство о браке – это хорошо, но главное, что теперь ты можешь быть со своей женой. Теперь ты можешь всегда быть с ней». Но я говорю: «Нет. Ты не понимаешь. Посмотри на этот документ. Я, наконец, его получил. Посмотри на слова. Посмотри на подписи. Разве это не удивительно? Я ждал этот документ всю свою жизнь. И вы, скорее всего, уйдете, подумав: Клинт сошел с ума. Вы уловили суть этой истории, правда? Было бы абсурдно радоваться свидетельству о браке больше, чем возможности провести остаток жизни со своей женой. Да, свидетельство необходимо, но оно не является целью. Это не причина, по которой я женился.
Свидетельство – это доказательство того, что брак законен. Но это была не главная цель. Главная цель моей свадьбы и брака заключалась в том, чтобы быть со своей женой. Если честно, я даже не знаю, где сейчас находится это свидетельство о браке.
Это пространство замечательное. Это подарок. Но главное – это ваши отношения с Богом. Радость Господа была их силой, и радость Господа – наша сила. У меня большие надежды на это пространство. Я надеюсь, что здесь будут проходить конференции для молодежи, семейные конференции, обучение по евангелизации, свадьбы, изучение Библии, молитвы и многое другое. Но моя самая большая надежда, чтобы вы встретились с Богом в этом месте, чтобы вы возрастали здесь, чтобы вы слышали Божье Слово, обличались и затем переходили к действию, точно так же, как это было с Израилем в то время.
13. На второй день главы отцовских домов всего народа, вместе с священниками и левитами, собрались к Ездре-книжнику, чтобы изучать слова закона.
14.
И нашли они написанным в законе, что Господь заповедал через Моисея, чтобы сыны Израилевы жили в гущах во время праздника седьмого месяца.
И чтобы они провозгласили и объявили об этом во всех своих городах и в Иерусалиме. Пойдите на холмы и принесите ветви маслины, дикой маслины, мирта, пальмы и других лиственных деревьев, чтобы сделать кущи, как написано. Итак, сейчас второй день, и некоторые из народа собираются вместе, чтобы читать Библию дальше. И они читают о празднике кущей. Как пишет один автор, праздник кущей был недельным праздником, начинавшимся в 15-й день, 7-го месяца, поскольку он отмечал спасение народа от Египта.
Было уместно прекратить работу и поклоняться перед Господом.
Основой этих трех праздников является суббота.
Соблюдение этого календаря отличает Израиль от всех окружающих народов. Итак, праздник кущей был способом праздновать избавление Израиля от рабства в Египте. Так что Ездра и все остальные читают Божье Слово и, возможно, впервые узнают о празднике кущей.
И они понимают: «О, мы
этого не делаем. Давайте соберем все необходимые материалы, чтобы это сделать».
16:18.
16. И вышел народ, и принес их, и сделали себе кущи, каждый на своей крыше, и во дворах своих, и во дворах Дома Божьего, и на площади у водяных ворот, и на площади у ворот Ефрема.
17.
И вся собрание вернувшихся из плена сделало себе кущи, и жила в кущах, ибо с дней Иисуса, сына Навина, до этого дня сыны Израилевы так не поступали.
И была весьма великая радость.
18. И читали из книги закона Божьего каждый день, от первого дня до последнего дня. Праздник праздновали 7 дней, а на 8-й день было торжественное собрание по уставу.
Они понимают, что не соблюдали праздник кущей, и начинают праздновать его в тот же день. Я уверен, что у этих людей были какие-то планы на этот день, но читая Библию, они узнают о празднике кущей, понимают, что согласно календарю, он должен праздноваться именно на этой неделе, и, остановив все, начинают строить кущи. Этого не происходило со времен Иисуса Навина, но в тот день они отпраздновали праздник, и была великая радость. Это, пожалуй, один из самых быстрых примеров применения услышанного, которые мы видим в Библии. Их реакция была мгновенной. Они прочли и сразу сделали. Обычно так быстро ничего не происходит, не так ли? Некоторые люди используют категории «разум», «сердце» и «руки». Смысл этого в том, что вначале мы слышим Божье Слово, оно попадает в наш разум. Потом, когда мы начинаем его понимать и нас обличает, оно переходит в наше сердце.
оттуда оно попадает в наши руки, то есть превращается в действие, от разума к сердцу, от сердца к рукам.
Но иногда может пройти несколько дней, прежде чем Божье Слово перейдет из нашей головы в сердце и в руки. Иногда на это уходят годы. Мы можем читать Божье Слово, мы можем знать, что в нем написано. Мы даже можем понимать его, но, возможно, стараемся не применять его в своей жизни. На это могут быть разные причины: страх перемен, нежелание испытывать неудобства, или, возможно, мы просто еще не хотим впускать Бога в эту часть нашей жизни. Но, как мы видим здесь, в 8 главе Неемии, истинная радость приходит через послушание Богу, потому что Бог знает лучше нас, как нужно жить. Бог лучше нас знает правильной и наполненной жизнью. Бог лучше нас знает, как принимать правильные решения и делать правильный выбор. Бог не хочет, чтобы вы жили скучной, неинтересной жизнью. Нет. Он хочет, чтобы вы испытали жизнь с избытком во Иисусе Христе, жизнь во всей полноте. И Он открыл нам, как жить через Свое Слово и через Святого Духа.
Думаю, здесь, в 8 главе Неемии, мы видим, что чем быстрее вы приведете свою жизнь в соответствие с Его Словом, тем радостнее она будет. Возможно, Бог уже показал вам, что вы должны сделать, что Он хочет изменить вас, и вы колеблетесь. Это в вашей голове, но еще не в сердце и не в руках. Позвольте сказать вам, Божий путь всегда лучший путь. Это не значит, что этот путь самый легкий, но он всегда лучший. Сделайте этот шаг веры. Пусть Слово Божье обильно вселяется в вас, для того чтобы оно перешло из головы в сердце и в руки, не нужно 20 лет. Как мы читали сегодня утром, это может случиться уже сегодня. Последние стихи.
9 глава, 1 стих. На 24-й день того же месяца сыновья Израиля собрались с постом во вретищах и с пылью на головах своих. 2 стих. И отделились израильтяне от всех иноплеменников и встали исповедовать свои грехи и беззаконие отцов своих. 3 стих. И стояли на своем месте и читали из книги закона Господа, Бога своего, четверть дня. Другую четверть дня исповедовались и поклонялись Господу Богу своему. Прошло 3 недели, и Израиль по-прежнему верно возвращается к Господу. Они вступили во время исповедания и поста. Ранее начальники остановили людей от плача и исповедания, но теперь настало время для этого. Они собираются вместе, как община, вдали от всех иноземцев, читают Библию четверть дня, затем исповедуют свои грехи и поклоняются Богу еще четверть дня.
Исповедь и покаяние всегда идут рука об руку. Исповедь – это признание перед Богом истины происходящего. Это слова «Боже, я согрешил против Тебя». А покаяние говорит «Боже, я хочу измениться». И здесь мы видим, что народ готов к переменам. Сейчас у нас будет время исповеди и поклонения, как это было у Израиля тогда. Это время для того, чтобы быть честным перед Богом. Возможно, есть какой-то грех в вашей жизни, который пускает корни, и вам нужно прийти к Господу в исповеди. Бог верен, если вы исповедуете свои грехи, Он верен и праведен, чтобы простить вам грехи и очистить вас от всякой неправды. Итак, исповедь – это первый шаг, покаяние – это второй шаг. Покаяние – это изменение ума вашего мышления. И истинное покаяние всегда приводит к изменению поступков.
Это начинается со Слова Божьего, проникающего в наши сердца. Это приводит к исповеди, которая ведет к покаянию. А в конечном итоге приводит к чему? К прославлению. Последние стихи, 4 и 5. На лестнице левитов стояли Иисус, Бани, Кадмиил, Шивания, Буни, Шеревия,
Бани и Хинани, и они взывали громким голосом к Господу, Богу своему. 5. Левиты, Иисус, Кадмиил, Бани, Хашавния, Шеревия, Ходия, Шевания и Петахия сказали:
«Станьте и благословите Господа Бога вашего от века и до века. Благословенно славное имя Твое, превознесенное превыше всякого благословения и хвалы».
Левиты, которые были коленом Израиля, состоящим в основном из священников, собирают народ, чтобы вести его в прославлении. Остальная часть 9 главы – это хвала Израиля Богу за его верность им. Во времена Авраама, во время рабства в Египте, в период странствования по пустыне и при входе в землю обетованную, Бог был с ними все это время. Бог был терпелив. Он был готов простить, милостив и сострадателен, и богат неизменной любовью. Именно Израиль не послушался Господа, именно он уклонился от него.
Неемия – это прекрасный образ того, как народ Божий возвращается к Господу. Открывает ему свои сердца, исповедует свои грехи друг перед другом и прославляет Бога. Когда мы входим в это новое пространство, возможно, Господь желает обновить что-то в вашем сердце. Как мы читали на прошлой неделе во второй главе Неемии, быть честным с самим собой и с Господом всегда является первым шагом. Прежде чем мы сделаем это, я хочу закончить парой мыслей из 8 главы Неемии.
1. Твои отношения важнее задачи. В Царстве Божьем отношения важнее задачи. Мы видим это здесь, в книге Неемии.
Городские стены были не главным. Главное было возвращение к Богу.
Задача никогда не важнее отношений. Это верно по отношению к нашим отношениям с Богом. И это верно по отношению к нашим отношениям с людьми.
Вспомните, что сказал Иисус в Нагорной проповеди. Матфея 5:23-24.
2:23. Итак, если ты приносишь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником. И пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой.
3. Дар на жертвеннике был важен, но Иисус ставит на первое место отношения. Он говорит: «Сначала пойди и устрани разногласия в отношениях, а затем приходи и приноси свой дар».
Отношения важнее задачи. Твои отношения с Богом важнее, чем твое служение Богу. Твои отношения с людьми, то, как ты к ним относишься, важнее любого служебного проекта, над которым ты работаешь. Какую пользу для церкви иметь красивое помещение, если сердца ожесточены?
Стены не были конечной целью, они были лишь средством к достижению цели,
а целью было возвращение к Богу. Это помещение – не конечная цель, это пространство, средство для сближения с Богом. 2. Истинное пробуждение начинается со Слова Божьего 1. В этих двух главах мы видим силу Слова Божьего. Как говорится в послании к евреям, Слово Божье живо и действенно. Оно острее любого меча обоюдоострого и проникает в сердца.
Никогда не недооценивайте силу Слова Божьего.
2. Пусть это новое пространство будет наполнено Словом Божьим. Чтением Слова Божьего, преподаванием Слова Божьего, слушанием Слова Божьего и послушанием Слову Божьему.
3. Пробуждение начинается с услышания Слова Божьего. Пробуждение происходит, когда мы исповедуем свои грехи и каемся в ответ на Его Слово. И пробуждение завершается, когда мы воздаем Богу славу и хвалу. Поэтому, как это сделал Израиль в тот день, я хочу, чтобы у нас было время для исповедания и поклонения. Группа прославления сейчас выйдет вперед и поведет нас в песнях поклонения. Но когда вы поете, найдите время исповедаться перед Господом в том, в чем вам нужно быть честными. В Библии также сказано: «Исповедуйте друг перед другом грехи и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». Поэтому я буду здесь, впереди, если вы захотите исповедаться. Или вы можете исповедать свои грехи другу или члену семьи, который рядом с вами. Новое помещение – это здорово,
но ваше отношение с Господом важнее.